Привет, это Павел Грозный, подкаст «Читатель», в котором мы разговариваем об интересных книгах с интересными людьми. Этот подкаст поддерживается Букмейтом, приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Для новых читателей у нас есть промокод на месяц бесплатного чтения. Его вы можете найти в описании этого подкаста, как и название книг и имена писателей, которых мы сегодня будем обсуждать. Сегодня мы говорим с Максом Черепицей, селф-менеджмент-коучем и редактором сайта brainhack.me. Макс, привет, спасибо, что согласился поговорить с нами.
Привет-привет, спасибо, что пригласил в ваш кайфовый подкаст.
Мне давно хотелось поговорить с кем-нибудь, кто прочитал очень-очень много книг по саморазвитию. Книг по теме, от которой многих, так сказать, бомбит, и которой нет неравнодушных людей. Но перед тем, как начать разговор о книгах, не мог бы ты рассказать чуть более подробно, чем ты занимаешься? Что такое self-management-coach?
Да, конечно. Смотри, я self-management-coach и консультант по управлению проектами и процессами. Self-management – это, как я так люблю шутить, типа тайм-менеджмент, только работает за счет того, что я к этому добавил больше инструментов, которые позволяют разобраться по пути с собой, как раз-таки вот из всевозможных этих книжек по саморазвитию и так далее. И это позволяет подобрать инструменты, которые помогают лучше справляться с делами, настраивать вот эти все тайм-менеджерские истории именно под человека. Потому что, понятное дело, здорово, когда просто написано, что давай, успевай все, делай, стремись к успеху и так далее, и так далее. Но мне кажется, очень важно подобрать такой прям вот ключик к каждому человеку, который что-то собирается делать. И self-management такая за счет этого более общая дисциплина, частью которой, получается, является тайм-менеджмент. И второе направление моей работы – это консультирование предприятий, бизнесов по управлению проектами, управлению процессами. Если так вот красивее сформулировать, я помогаю бизнесу и людям ставить цели какие-то, добиваться этих целей с меньшим количеством стресса и без насилия над собой. А если уж совсем так поэтически, то превращать хаос в точный план и неопределенность в ясность. Как-то так.
То есть к тебе приходит человек или организация и просит собрать дела в кучу?
Да, абсолютно.
И ты им помогаешь все эти процессы отлаживать?
Да, именно так.
Окей, я правильно понимаю, что книги составляют важнейшую часть твоей работы, потому что все ключевые идеи ты берешь из них, из этих книг, которые ты прочитываешь.
Верно. То есть тут совершенно точно большую часть, помимо этого, к счастью, еще там всевозможные видео, посты и так далее, но книжки по-прежнему это, да, действительно такой большущий кусок источников по моей работе.
Как они встроены в твою работу?
Смотри, я много-много их читаю, много-много там конспектирую, перевариваю какие-то важные книжки в темах, делаю их, превращаю их в тудушки для себя. Первым делом я, после того, как книжку прочитал, я стараюсь нарезать ее на такие списки дел, на тудушки, и проэкспериментировать самостоятельно с собой, чтобы потом это можно было передавать своим клиентам.
Наверняка до того, как консультировать людей, ты много поработал над тем, чтобы идеально организовать свой день, не починить его какому-то строгому и четкому расписанию, распорядку.
Я, на самом деле, не очень фэн такого, именно тайм-менеджмента по минутам. То есть для меня, например, весь вся эта личная эффективность, весь тайм-менеджмент, он прежде всего нужен для того, чтобы вовремя справляться с делами, которые я для себя планирую, с проектами, которые я для себя задумал, и иметь четкое, спокойное время для того, чтобы, кайфовать, по сути, на самом деле.
А какое место в твоем дне занимают книги? То есть у тебя есть специальное время, когда ты садишься, читаешь и конспектируешь то, что ты читаешь?
Оно плавающее. Я стараюсь дозировать сейчас это такими получасовыми подходами, чтобы не выматываться сильно. Потому что я стараюсь сейчас еще так на ходу прям сразу обрабатывать конспект. Раньше я сразу хайлайтил много-много-много, потом эти хайлайты обрабатывал. Сейчас я стараюсь их сразу прям почитал немножечко пообработал конспект, немножечко почитал, немножечко пообработал конспект. Таких подходов к снаряду в день там примерно от 2 до 4, то есть 1-2 минимум в день я читаю точно.
А что такое хайлайты? Как организован конспект? То есть ты переписываешь какие-то ключевые идеи из книги, которую ты сейчас читаешь?
Смотри, на самом деле хайлайт – это такая несколько дурная привычка. Это выделение, подчеркивание, если вспоминать советскую школу, или желтенький, как раз-таки хайлайтер, если вспоминать уже школу попозже. Как раз-таки на курсе Learning How to Learn была мысль на тему того, что вот так вот выделять обильно, это довольно вредная привычка, потому что вы не сильно ему прорабатываете материал, потом нужно к нему возвращаться, но мне, в принципе, не обламывает к этому материалу вернуться еще раз. Я вообще, в принципе, вот, ну, иронично, но задумался в первый раз о том, что я слишком много хайлайчу, когда Букмейт в каком-то позапрошлом, по-моему, как раз году мне выдал ачивку, что типа вот больше всех процитировавший чувак это Макс. И я такой, ой, ну что-то пора, кажется, задуматься на тему того, как я работаю именно с этими хайлайтами, потому что, ну, мне, во-первых, с книжками везет как-то в последнее время, и хочется выделять прям целыми страницами, потому что вот хорошо сформулированная классная мысль, прям вот, ну, вот, мало воды. Но потом все равно это обрабатывает. То есть сначала я читаю книжку на ходу, выделяю, потом я беру вот эти все вот выделенные кусочки текста и вытаскиваю оттуда какие-то основные для себя мысли. То есть либо что-то очень классно сформулированное, просто такой отдельный микроконспектик, либо в какую-то конкретную тудушку, как я это называю, задачу, что именно хочу внедрить здесь и сейчас. Там, либо у себя, либо у клиента в работе. И прям вот конкретное какое-то действие там, с глаголом, с определением, чего именно нужно сделать и так далее, и так далее. А сейчас я для конспектирования пользуюсь приложением The Brain. Оно позволяет в виде такой майндкарты связывать основные мысли, поэтому совсем какие-то вот ключевые истории из этого конспекта я выдергиваю отдельной веточкой этой майндкарты и соединяю с какими-нибудь общими темами. Ну, допустим, я не знаю, в цитате есть там мысль какая-то по поводу принятия себя, и я вытаскиваю эту мысль, соединяю и с книжкой, откуда эту мысль получил, и с темой просто там самопринятия, например, чтобы в следующий момент, когда я буду работать там, например, над статьей по теме самопринятия, я мог быстро получить всю пачку цитат по самопринятию, которыми я был из последних прочитанных книжек. Как-то так.
Интересно, я никогда не встречал людей, которые бы так активно работали с книгой. То есть, наверное, в люди, которые ученые, которые ходят в библиотеки и ищут для своих научных работ какие-то материалы, они подобным образом работают, но когда человек читает, ну, просто для удовольствия, да, у меня нет знакомых, которых бы книги были бы исполосованы так активно пометками, цитатами и так далее, так далее, так далее.
А это приятное влияние Букмейта. Если бы мне ручками приходилось бы подчеркивать, я бы наверняка бы больше бы ленился.
Но тебе никогда не возникало ощущение, что я больше не могу, или там, я перестал читать для того, чтобы читать, а читаю для того, чтобы вытаскивать какие-то идеи и мысли. Читаешь ли ты книги для того, чтобы просто почитать, просто чтобы получить удовольствие от букв, сложенных слова, потом в предложение?
Разумеется, да. И, ну, в первую очередь, художку для этого. Вот прям вот каждый раз, когда на фоне этого читаю художку, я прям вот понимаю, что вот по сути, знаешь, вот как вот бывают люди, которые что-нибудь классно очень рассказывают. Вот они с тобой сходили, не знаю, за хлебом в один и тот же магазин, вы вдвоем шли. Но человек так замечательно рассказал вообще искрометно о том, как вы ходили за хлебом, что это звучит вот просто вот как замечательное художественное произведение. Вот для меня книжки высший уровень вот этого хорошего рассказа. В том смысле, что я просто вот именно как ты описал, кайфую от того, как вот просто буквы и слова стоят рядом, как подмечены какие-то детали и так далее, и так далее. Более того, ну, какие-то науч-поп-книжки, какие-то, на самом деле, в том числе книжки там, про тот же там, саморазвитие, я читаю тоже для удовольствия, порой, не вот так вот глубоко не закапываясь. И мне как раз-таки во многом помогает вот это вот отделение хайлайтом конспектирования от процесса чтения. То есть я могу просто читать и легко конспектировать вот как раз-таки вот в Букмейте, выделяя легко куски текста, чтобы потом про них подумать. И сейчас просто, вау, классная мысль, выделил, полетел дальше. То есть получается такой быстрый момент чтения здесь и сейчас, вот быстрое удовольствие здесь и сейчас, а с конспектом ты работаешь потом отдельно. Это прям отдельная такая работа. И вот, ну, одна из таких вот трудных привычек, которые вот мне сейчас вот интересно на самом деле вкрутить, я заметил, что бывает вот опять же вот какие-то такие классные, плотные книжки практически без воды, которые настолько классно читать, что прям вот, знаешь, аж туго идет из-за того, что слишком здорово. Хочется вот прям немедленно здесь и сейчас понять вообще все, что в этой книжке сказано. И из-за этого чтение у меня, например, идет помедленнее. И я придумал для себя сейчас такой трюк, что прям помечать сразу такие классные книжки для перечитывания. Потом понимаю, что это классно. Читаю для удовольствия здесь и сейчас, делаю первый подход к конспекту. И потом я понимаю, что там через полгодика я перечитаю это еще раз. С спокойной душой, совершенно как бы адекватно перерабатываю еще раз этот конспект, чтобы сейчас не тормозиться на том, что, ой, это слишком здорово, нужно отбросить всю остальную жизнь и погрузиться в эту книжку полностью. Вот, поэтому, да, удовольствие в этом вообще прям полным-полно. Ну, не говоря уже о том, что все это вот так вот пересвязывать ссылками, как бы, как я писал, мне тоже доставляет отдельное удовольствие. Находить какие-то формулировки и так далее.
Я уже понял, что ты очень ответственно подходишь к процессу чтения. Мне интересно, организуешь ли ты как-то обстановку вокруг? То есть, включаешь ли ты, когда читаешь пуши на телефоне, садишься ли ты в специальное кресло, отстраняешь ли ты весь окружающий мир от себя, когда эти полчаса вы устраиваешь себе сеансы чтения?
Вкратце ответ – да. Пуши у меня отключены вообще прям постоянно, и сразу такой прям вообще мощнейший self-management совет всем, кто слушает. Если вы отключите, попробуйте сейчас у себя пуши вообще все на телефоне, жизнь ваша, скорее всего, станет лучше. Прям тут же. Это прям один из таких замечательных универсальных советов. У меня большинство клиентов, да, даже не большинство, по-моему, 100% вообще, кто так пробовал, потом просто возвращались в восторге из серии, что жизнь разделилась на до и после. Поэтому, да, этого отвлечения точно нету. Какого-то волшебного такого прям роскошного кресла, чтобы у него можно было кинематографично сесть, к сожалению, нету. Читаю за столом обычно, просто за компьютером прямо, чтобы на большом экране было удобно это все как раз-таки сразу конспектировать. Либо с телефона на диванчике.
А, то есть ты сидишь перед монитором, и ты из тех этих людей, кто может сидеть перед монитором и читать текст, книгу с компьютера, с монитора.
Да, да, да. Почему-то да, и это мне помогает как раз за счет того, что я могу сразу вот в эти свои майндкарты перерисовывать важные мысли на большом экране, все это видеть, копировать.
Я заглянул вчера в твой аккаунт в Букмейте и увидел, что ты прочитал 140 книг. Это круто, много.
Так.
Значит, 7-7 начал читать, но не закончил. И добавил в библиотеку 1384 книги.
Да,
Как ты организовываешь этот процесс внутреннего кураторства, как это принято сейчас называть?
Слушай, не знаю, на самом деле, как сейчас устроена именно вот эта статистика про 77 недочитанных. Скорее всего, там история с тем, что я занырнул, посмотрел, понял, про что.
Да-да-да, мы не отличаем.
И, скорее всего, да, собираюсь почитать дальше. Но дело в том, что мне нравится, на самом деле, такой подход некоторого инфоплюшкинства на первом этапе воронки. То есть просто любая книжка, которая хоть как-то вообще кажется интересной, я ее добавляю. Вот опять же, вот, то есть Букмейт этим очень развращает, и за это я вам чертовски благодарен. Выходит какая-то вот, ну, книжка новая, допустим, или просто какая-то по теме поинтересно, я могу ее тут же добавить себе вот куда-то вот такую инфоантресоль, как я это называю. И самое обидное, и с другой стороны, здоровское, что как бы, ну, мне в какие-то моменты времени, может, там, не знаю, последняя странная книжка, которую я добавил, мне кажется, это что-то там про историю Османской империи и про историю Первой мировой войны, потому что я
хорошая книга,
ничего не знаю. И я понял, что как бы, ну, вот, ну, это вроде бы совершенно не актуальное, конечно, знание с точки зрения вот опять же какого-то такого, вот, ну, для меня в данный момент, как бы, с точки зрения такого прям вот хардкорного тайм-менеджмента из серии, как
бы, могу ли я оправдать
это, да, зачем это, вот, как бы, каждый вот фан-факт из этой книжки мне нужен. Но при этом я понимаю, что, ну, здорово было бы об этом чуть больше узнать, и я поэтому это забрасываю как раз-таки себе в антресольку, в то, чтобы было понятно, что вот, ну, когда-нибудь я могу это почитать, когда мне обострится, актуализируется интерес к истории, я просто вытащу оттуда книжку, которую я уже немножко отсортировал. А потом вот эти вот начатые книжки, которые там на какой-то, не знаю, 20-15% прочитаны, тут происходит такой первый этап обработки этой воронки. Он был хорошо описан в одной HBR-овской статье на тему того, что вообще полезно книжки, особенно вот какие-то такие научпоповые, селф-хелповые, даже не то, что вот прочесть их внимательно там и законспектировать, а понять, про что она, чтобы в какой-то момент времени можно было быстро до этой книжки дотянуться и понять, что там да как. Вот у меня последний пример как раз-таки, ну, был запрос у одного из клиентов по поводу мотивации и так далее, и так далее. И я пошел, перешестил кучу книжек по мотивации и нашел одну какую-то такую непривычную для меня обложку. Я по-прежнему так по-дизайнерски обложки оцениваю книжек, хотя рок-н-ролл нас учил, что не стоит книжку по обложке оценивать.
Как это, как особенно, книжка, как, особенно если ты живешь в России.
Да, да,
и читаешь,
да,
на русском языке.
И увидел какую-то совершенно такую неприметную обложку, думаю, ну ладно, эту книжку я сейчас быстренько наверну и как бы, ну, и посмотрю, что там, какие основные мысли таким суперскоростением прочту. А внезапно оказалось, что там прям вот очень плотно, очень хорошо, и вот совершенно неожиданный, ну, как бы незнакомый мне автор, неожиданная какая-то совершенно дурацкая обложка, и внутри прям оказалась очень полезная информация, и я такой, так, стоп, это надо помедленнее, повнимательнее, пусть она вот на 20% там прочитанная лежит, я к ней вернусь. Я, чтобы себя дисциплинировать как бы по поводу какого-то вот такого текущего стека книжек, которые я читаю, там я одновременно могу, там, не знаю, книжек по 10 читать, чтобы между ними переключаться под настроение, я еще в Goodreads просто себе дублирую, что сейчас, прямо сейчас я читаю вот эти 10 или 8. А в остальном, вот, понимаете, у меня такой прям большой развал всего интересного, так как игрушки по полу разбросаны, я захожу, радуюсь, выбираю какую-нибудь самую классную и в ближайшее время ее читаю.
То есть на тебя не давит это количество? Потому что я, например, на меня, я очень организован в этом плане человек, и я смотрю только на 3 книги вперед или на 2 книги вперед. И если там... У меня в Букмейте 100 книжек добавлено в «Хочу почитать». Ага. И я все время их раз в 2 месяца захожу и делаю генеральную уборку, чтобы облегчить груз ответственности перед книгами, которые я собирался прочитать. То есть ты можешь читать, ты читаешь обычно 8-10 книг одновременно.
Ну да, 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 понемножку. Я просто, знаешь, в какой-то момент начал к этому как раз-таки полегче относиться за счет того, что я так для себя сформулировал, что книжка — это просто такой, будем опять же откровенно, так немножко устаревший формат упаковки знаний, как там было. Вот, я помню, какая-то статья такая в свое время популярная, хакерская, на тему продажи вина без бутылок, что книжка — это такая, по сути, бутылка для информации, для вина, которую мы в нее налили, и мы можем, на самом деле, такие какие-то даже вот тут абзац из книжки, тут абзац, тут вот несколько страниц из книжки выдергивать чего-нибудь классного, здоровского, что совершенно непривычно вот для нас, людей, которые так еще, грубо говоря, помнят бумажные книги, но, тем не менее, вот современный этот формат электронный позволяет вот чуть-чуть здесь ухватить, чуть-чуть здесь ухватить, и в случае, учитывая то, что я читаю по большей части не художку, а какой-то вот такой self-help / научпоп материал, там просто как бы такие атомы идей, которые интересно перемешиваются, и это позволяет читать как бы более часто и более вдохновенно, потому что, бывает же вот этот эффект, когда книжку какую-то полезную, здоровскую начал, но вот сегодня нет настроения ее читать. У меня всегда еще под рукой несколько, я могу выбрать ту, которая под настроение, и поэтому у меня темп чтения остается такой довольно приятный.
Да, но есть книги в научпопе, которые, мне кажется, нельзя таким образом читать. Вот, например, я недавно прочитал подряд «Сапиенс» и «Homo Deus», и это самый главный бестселлер, наверное, в мире нонфикшена, и мне кажется, для этих книг принципиально важно, чтобы ты читал их от начала до конца, потому что там просто автор довольно талантливо еще и пишет, то есть ты получаешь удовольствие от нее не только потому, что ты какие-то там находишь необычные идеи, развернутые, заданные вперед на каждой странице, но и потому, что ты просто плывешь по мысли автора.
Слушай, такие книжки, знаешь, они захватывают внимание, да, вот то, что ты описал. У меня, что у меня последнее было такое? Последнее, вот прям совсем последнее не вспомню, навскидку, но того же, например, Канемана, я помню, я прям так погрузился, вчитывался и так далее, просто потому, что, книжка такая, говорит, так, стоп.
Это больше, чем набор идей.
Со мной ты будешь читать внимательно, да.
Да-да-да.
Это окей. То есть вот такое, как бы она говорит, ладно, хорошо. Угу. Точнее, я говорю, да, хорошо, книжка, я тебя понял, услышал, будем читать только себе. Такое взаимодействие с книжкой по-другому, да.
Книг по саморазвитию очень-очень-очень много.
Так.
Как ты считаешь, с какой стороны к ним подступаться и как вообще в этом многообразии ориентироваться? Потому что очевидно, что там не все они стоят того, чтобы быть прочитанными.
Есть такое. Смотри, тут, с одной стороны, можно списать от такого действительно, от такой мысли, что понять, зачем вообще вам, в принципе, эту книжку какую-то читать. То есть, грубо говоря, для начала понять, по какой теме бы хотелось бы сейчас чего-нибудь почитать, если вы собираетесь почитать книжку по саморазвитию любому вообще, с какой-то практической целью. То есть, если цель почитать просто по фану или там, чтобы присоединиться к какому-то общему инфопузырю, окей, любую книжку взяли, читаете, вообще не вопрос. Если есть идея прокачать себя в тайм-менеджменте, в креативности, мотивацию как-то у себя нащупать, в психологии разобраться получше, то неплохо было бы выбрать как раз-таки этот какой-то поджанр. И в нем обычно находятся какие-то книжки уже такие хайповые, такие сквозь века, находятся какие-то актуальные бестселлеры. И на самом деле не стоит, с моей точки зрения, недооценивать какие-то неожиданные совершенно книжки, такие какие-то мелких авторов, не очень известных, какие-то PDF-книжки, которые вы где-нибудь находите, просто за счет того, что они могут давать какую-то неожиданную такую линзу, через которую вы можете смотреть на мир, или такую, как называется, метафора ключика, которая внезапно подходит к какой-то двери, которую вы не могли как-то до этого открыть. То есть, классная идея из таких книжек может выпрыгнуть из совершенно неожиданных мест, и если убрать этот снобизм по поводу того, что нет, про мышление нужно прочитать только Канемана, а все остальное уже не нужно. То есть, бывает так, что какой-то совершенно неожиданный пост какого-нибудь, студента из королевства Тувалу, как оно правильно читается, может оказаться для вас полезнее, чем целая книжка какого-нибудь мэтра, потому что он просто подобрал слова так, что вы поняли то, что хотели понять. И после того, как выбрали жанр, действительно прикинуть, посмотреть какие-то базовые книжки, которые на слуху вообще везде, для этого, в принципе, можно воспользоваться таким гугловым запросом, best books on... там что-нибудь там, что вам интересно. Обычно находите кучу каких-то постов, которые собирают совсем какие-то популярные, очевидные книжки, и попробовать эти. В разделе там бестселлеров, там что на Букмейте, что там на Амазоне, на том же где-нибудь, посмотреть, чего нового, какого-то трендового выходит. Это обычно тоже что-то такое неплохое. И пытаться еще искать какие-то книжки, специализированные под ваш запрос. Включая, на самом деле, вот, ну, у меня есть такая любимая моя привычка, что человек, когда вот в чем-то вот разбирается, ну, как у нас, в принципе, сейчас с тобой разговор, то есть вот ты такой, ага, Макс, про книжки там про саморазвитие, надо его спросить, а дай книжек про саморазвитие. То есть видите вы человека, который, не знаю, там, бешено увлечен, не знаю, там, управлением проектами, или там, видеть человека, увлеченного бешено там, шахматами. Говорит, слушай, я посоветую какую-нибудь книжку, совсем вот роскошную, про тему, которой ты увлечен. То есть вот, вот если вам интересно много чтения в жизни, полезно спрашивать у людей, которые чем-то увлечены, какую-нибудь вот, ну, книжку навскидку, которую они могут порекомендовать в теме, которой они увлечены. Я вот все разы что спрашивал, очень много классных книжек находил. И причем порой неожиданных совершенно.
Какие книги можешь ты порекомендовать по тем субжанрам в мире книг по саморазвитию, которые тебе интересны?
Слушай, ну, субжанры, на самом деле, дело в том, что это вот про саморазвитие, видишь, я очень так... Это общая-общая прям такая большая тема. Если субжанрами, то я сейчас так попробуем повыдергивать. Ну, во-первых, вот, ну, тайм-менеджмент как такая фундаментальная история. Тут, конечно... Ну, Дэвид Даллен с его «Как привести дела в порядок». То есть такая одна из прям вот важнейших книжек, проверенная временем, действительно очень здоровская. Как раз одна из книжек, которые полезно перечитывать.
Чем она хороша? Почему она стала культовой? Она как-то написана каким-то особым образом? Или просто до появления этой книги никто не писал о том, что нужно ребята вести списки дел, их бить на другие списки дел и так далее?
Слушай, ну вот как раз-таки действительно какой-то вот такой более точный методолог. Возможно, как раз-таки до Аллена не было. То есть, в целом, есть вот этот универсальный какой-то совет, все записывайте к ваши дела, но не очень понятно, как именно. То есть, это, опять же, как раз-таки, ну, большая часть моей работы заключается в том, чтобы объяснить, как именно. Потому что что делать, ну, все более-менее понимают. Ну, типа, из серии, там, ну, вот как у Лехова была замечательная статья про «делай зарядку», что, как бы, ну, делай зарядку, будь счастлив. Ну, как название статьи на Лайфхакере. Как бы, ну, здорово, конечно, но как именно это делать, не очень понятно. А Дэвид Аллен как раз-таки дает, ну, такую, как бы, часть алгоритма, так примерно так до серединки проваливается в объяснении, как именно. Что вот вы когда формулируете, обратите внимание вот на это и на это. Вы там добавляете глагол, вы там делите задачки поменьше, вы представляете, к какому результату вы идете в этот момент. Чтобы этот результат представить, вот это вот сделаете. Потому что, опять же, ну, там, представьте себе результат, вот, к которому вы стремитесь. Ну, окей, представил дальше что. И он вот эти вот объяснения дает, плюс он собирает это в некоторую такую систему. То есть появляется некоторая надежда, что можно собрать себе такой МКС личной эффективности, и этим всем пользоваться. И это как раз-таки, кстати говоря, часто пугает таких новичков в этой книжке, потому что хочется сразу всю вот эту вот волшебную, офигительную космическую систему личной эффективности, а она сходу так не разворачивается. То есть так сходу собрать этот космический корабль прям не очень получается, поэтому ее полезно просто перечитывать. Взяли чуть-чуть, поработали, попробовали, снова перечитали через некоторое время, у вас, бац, уровнем повыше чего-нибудь подцепилось, потому что Аллен там прям рассматривает вплоть до там вот любимого вопроса HR-ов, там, как вы видите себя через 5 лет и так далее, он там чуть ли не до конца жизни предлагает это все планировать.
Ого! Это таких людей пугает. Да, это точно пугающая перспектива.
Вот. А вот с точки зрения вот, ну, ответа на этот вопрос, действительно, вот, возможно, он как раз-таки один из первых так это собрал в какую-то системку и подсказал, как именно это делать. И вот на самом деле, вот, ну, вот если так вот перебирать книжки, которые мне нравятся вот в поджанрах, вот это вот «как», оно обычно довольно важное. То есть, чем ближе люди подобрались к описанию «как», тем обычно книжка полезнее. Ну, то есть, допустим, про общение, если брать какое-то общение, отношения между людьми, то есть, одна из моих прям самых-самых любимейших книжек – это Маршал Розенберг «Язык жизни. Ненасильственное общение».
Расскажи о ней, я ничего не слышал про эту книгу.
Она, к сожалению, ее сейчас найти довольно сложно. Она была переиздана на русском, но вот совсем свеженьких переизданий нету. Ее прям, ну, сложно сравнительно отыскать. Но это такой подход к общению, ненасильственное общение, выдуманный Маршалом Розенбергом. Он его использовал там вообще в всяких суперконфликтных ситуациях из серии там, общения в неблагополучных семьях, всякие кризисные центры, конфликты вот эти, которые были в Европе в 90-х там, годах и так далее, и так далее. Он дает простой алгоритм. Как можно общаться друг с другом так, чтобы не было никаких-то недомолвок, непонятных сообщений, скрытых контрактов, на языке психологов и так далее, и так далее. И что мы всегда, когда чего-нибудь вообще вот, ну, говорим друг другу, мы должны сформулировать какой-то факт. Мы не должны, а можем сформулировать какой-то факт, которые происходят. Вот там, мы сейчас с тобой разговариваем, там, я не знаю, по... говорим в микрофоны, но это факт. Любой человек со стороны может это увидеть. Uh-huh. Нужно сформулировать какую-то потребность, которая у тебя есть, что-то, не знаю, мы хотели бы поговорить, не знаю, допустим, там, о книгах. Можем сформулировать свою ценность какую-то, что-то там, потому что книги нам интересны. Вот этот вот набор какой-то вот алгоритм вот этого ненасильственного общения, просто делай раз, делай два, делай три, делай четыре, он очень легко позволяет справляться, ну, как очень легко в кавычках, конечно, но легче гораздо позволяет справляться с конфликтными ситуациями. Не такое вот, ну, приятное светское общение, как у нас сейчас. А если там, допустим, люди ругаются друг с другом, и вместо того, чтобы там сказать себе, там, не знаю, там, ты всегда разбрасываешь свои игрушки, мы можем сказать, слушай, вот ты вот сейчас, когда вот эти две игрушки бросил на пол, я расстроился, потому что мне важно, чтобы в комнате был порядок, чтобы мы там не споткнулись, когда ходим, поэтому мог бы ты, пожалуйста, эти игрушки убрать? И это гораздо более, ну, такая красивая и внимательная форма общения, чем потому что я так сказал. И там просто описан этот алгоритм, дано куча примеров, и книжка сама по себе очень такой тренинговый эффект имеет, на самом деле. То есть, если ее просто внимательно прочесть и по этому алгоритму попробовать поговорить, это сложно и непривычно, но прям качество общения повышается вообще в разы. Прям одна из самых любимейших книжек у меня сейчас.
Но это все относится к области психологии, то, что
да,
ты рассказал.
Да, это задевает. Да, да. То есть, у нас это, на самом деле, частично это популяризировала Юлия Борисовна Гиппенрейтер в своих книжках. «Общаться с ребенком как» и так далее. То есть, там просто более такой системный алгоритмический подход к этому всему дан. Ну, я еще выделяю внутри всяких вот этих self-help книжек, книжки про управление проектами, если об этом говорить.
То давай какую-нибудь книжку нам расскажи.
Ильяху Голдера «Цель» – это такой товарищ, который придумал теорию ограничений. Это книжка, написанная в жанре бизнес-романа. А это вообще, в принципе, должно вызвать такие тревожные мурашки.
Да-да, уже.
Но почему-то, несмотря на то, что жанр вообще как бы совершенно жуткий, с моей точки зрения, там прям вот очень здорово, потому что оно такое превращается в сократический такой диалог на тему того, как именно устроено производство на конкретном заводе, на котором не совсем хорошо идут дела, и как с этими проблемами справиться. И через это выдается такая мощная теоретическая база из теории ограничений, которая позволяет лучше справляться с делами вот именно в рамках предприятия. Но там одна из основных классных мыслей, что есть всегда внутри какой-нибудь производственной цепочки, всегда есть bottleneck, какое-то узкое место. И вместо того, чтобы пытаться так вот, эх, сейчас ухнем и исправим в бизнесе вообще все, нужно всегда искать одно узкое место и исправлять именно его. Потом переключаться в какое-то другое, потому что это узкое место будет переезжать. Ну, там это рассказано на примере станков, которые вот идут один за другим. И если один станок работает медленнее, там, допустим, 6 деталей в час производит, а предыдущий производит 20, то у вас будет скапливаться лишние детали, как бы нужно что-то сделать с этим станком, который производит 6 деталей. То есть, либо предыдущий как-то замедлить, либо этот как-то ускорить. И у нас всегда есть одно узкое место в любой системе. Это очень полезная такая штука, через которую можно смотреть на свой бизнес.
И он-то все рассказывает на примерах каких-то из его опыта.
Да. Угу. Да, то есть там прям вот, ну, как бы такой человек, который не понимает, что с этим всем делать, и ему какой-то вот его ментор потихонечку, вот именно так задавая вопросы, за счет этого, кстати, тоже контент входит так поинтереснее, и просто тебе вываливают, говорят, смотри, вот, ну, как бы, just letting you know, думать надо так. Угу. А прям вот именно перестройка мышления на примере какого-то человека, которому мышление это перестраивает. Вот очень так интересно за этим наблюдать. Про всякое вдохновение. Недавняя книжка классная. Лиз Гилберт. «Большое волшебство».
Да.
Все классные. И книжка совершенно роскошная.
Мне всегда интересовало в книгах по саморазвитию. В книгах по саморазвитию меня всегда интересовало, как сменяют тренды друг друга. И, например, я вижу, что сейчас в этом мире стоицизм стал новым Хюгге и новой Скандинавией. Значит, все просто с ума посходили по стоикам и переупаковывают всячески древнегреческую и древнеримскую философию. Что видишь ты? Так. Что сейчас популярно в мире книжках по саморазвитию?
Мне нравится очень сейчас тренд, очень созвучный тому, что я в своей работе делаю, по поводу того, что, ну, как бы стоит, помимо вот этой всей действительно личной эффективности, и личная эффективность это выстраивает действительно так, чтобы как-то отпустить вообще побольше в жизни проблем как-то и кайфануть в процессе, как-то немножечко так отдохнуть, немножечко так побольше принимать себя, выдыхать почаще и вот как-то помягче относиться и к себе, и к тому, что происходит вокруг. То есть вот это так понемножечку набирает волну.
Ты имеешь в виду тонкое искусство пофигизма?
Вот тонкое искусство пофигизма. В том числе оно так пожестче это формулирует, но это вот в ту сторону, на тему того, что, ребята, давайте как-то поменьше париться, но не в формате серии «не переживай» такой, как бы, совершенно, ну, токсичный и бесполезный совет, а в формате серии «смотри, как бы, ну, можно переживать об этом по-другому». давай попробуем вот, вот таким вот образом. Uh-huh. И вот, ну, кстати говоря, вот по поводу неожиданных книжек, вот, ну, и вперемешку с бестселлерами как раз-таки, вот, ну, «Тонкое искусство пофигизма», вот, ну, совершенно неожиданно по такому названию, еще и тем более, ну, западное пободрее, конечно, название.
Uh-huh.
Но, тем
не менее... «Subtle art of not giving a fuck».
Да, да, да.
После этой книги сейчас куча появилась книжек на английском со словами «fuck и shit» в названии. Просто книжки по саморазвитию по-другому теперь не могут называться после успеха этой книги.
Люди решили, что как бы секрет был в этом.
Да.
Вот. Значит, вот эта вот книжка, она так вот прям вот очень так внимательно, жестко напоминает о том, что можно как-то по-другому относиться к тому, что происходит вокруг. Прям полезная такая тоже сгусток и атомарных таких полезных идей. Мне нравится еще тренд на осознанность, на самом деле. То есть вот эта вся буддийская и небуддийская всякая секулярная медитация, проникающая во все сферы, там, выступающие в Гугле специалисты по медитации и так далее, и так далее. Uh-huh. И больше-больше книжек на эту тему, больше внимания вот этому. И как такой еще побочный эффект этого всего книжки так про принятие себя на тему того, что окей, вот как бы вот ты такой какой-то есть. Вот там, как бы, тебе может подходить такое, и это не обязательно как бы что-то, что подходит другим людям. И тренд еще такой, мне кажется, есть про какой-то системный подход. Но опять же, это такие тренды в моем инфопузыре. Но какие-то вот попытки систематизировать бизнес, систематизировать жизнь. Не в том смысле, что вот опять же стать роботами, а в том смысле, что понять, как именно что происходит, а так относиться к жизни, к бизнесам через гипотезы. Ну, то есть там есть про бизнесовые книжки, все эти истории про Lean Startup, там «Спроси маму» замечательные и так далее, и так далее. О том, как вот, ну, «Спринт», вот недавно вышедшая тоже около гугловская книжка, про то, как, ну, мы не можем угадать заранее, как нас ждет успех, но мы можем прикинуть набор гипотез и быстренько их проверить. Вот эта вот история про гипотезы, про систему, про такой научный подход к жизни, рациональность тоже трендит, и мне это очень нравится. Как-то так.
Окей. Основная претензия к книгам по саморазвитию, то есть что люди предъявляют им, это то, что эти книги можно перескакать в одном предложении или в одном абзаце. Более того, есть всякие приложения и сервисы, которые продают пересказы нон-фикшн бестселлеров по саморазвитию.
Так.
Есть очень хороший Blinkist, например. Uh-huh. Мне нравится все, что они делают по подписке. И поэтому вопрос очень простой. Зачем читать книги по саморазвитию, если ты можешь прочитать абзац, в котором ключевая там, или ключевые мысли этой книги собраны и сформулированы?
Ну, смотри, значит, вот немножечко задели это выше уже. Это история про, ну, там, одним предложением или одним абзацем, если это сформулировать, ну, там, мы берем здоровый образ жизни или, там, внимательный подход, там, к себе или к бизнесу, и получается одни предложения в духе, там, делай зарядку или принимай себя, или системно строй бизнес. То есть, одним предложением не совсем выйдет.
Это не мотивирует.
Да, то есть, это не очень мотивирует, и не совсем понятно, как бы, как и что именно делать. И тут получается такое, ну, действительно, такое два элемента. То есть, во-первых, нужна хоть какая-то мотивация. Ну, то есть, вот я в этом смысле, например, как бы очень обожаю, без всяких как бы, на самом деле, очень обожаю Гарри Вейнерчука с его книжками. То есть, по сути, одним предложением чувак постоянно говорит: ребята, фигачьте много контента в соцсети. Но настолько мотивирующе это формулирует и объясняет, например, их как, что после этого у меня после его книжек, как бы, у меня каждый раз такой прилив, что да, надо бы, конечно же, обязательно в соцсетях побольше, и, в принципе, так и получается. То есть у нас есть одна такая, как это называется, один столб, зачем это нужно читать, это мотивация лишняя, то есть вы вдохновились что-то сделать на самом деле. И вторая история – это понимание, как именно это сделать. То есть, ну, вторая опора, зачем это нужно делать, это как именно это нужно сделать. Скептиков, которые говорят, что, типа, ребята, тут все понятно, это все известно, и как бы зачем это вообще читать, я у них люблю спрашивать: окей, у вас это все внедрено уже, или вам вот прям совершенно точно это в жизни не нужно? Понятное дело, что, да, вот, ну, зачем нужна книжка по саморазвитию, там вообще зачем как-то этим всем заниматься, когда вот, ну, можно просто жить, и как бы у меня был очень замечательный, помню, в блоге комментарий к одному из постов с конспектом там про мозг, про развитие, что, может, вы еще будете учить людей, как, я не знаю, ходить пешком или, там, я не знаю, быть прямоходящими, я такой задумался. С одной стороны, как бы, ну, какой-то глуповатый комментарий, а с другой стороны, вау, а вообще, в принципе, неплохо бы, если бы меня кто-нибудь научил прямо сидеть, потому что я фигово прямо сижу на самом-то деле. И вот это странное отношение, ну, с моей точки зрения, странное отношение к жизни на тему того, что из серии «Вау, да и так все понятно, как это делаем, зачем тут еще книжки про саморазвитие?» Вообще нас никто не учит, как именно нужно жить, как именно нужно общаться, как именно нужно строить бизнес системно и так далее, и так далее. При этом, я не знаю, мы учим английский язык, водить машину, и как-то вроде странно. Есть тут, с одной стороны, вот водить машину, учить английский язык, какие-то другие навыки, а тут есть навык жить свою жизнь, и мы такие: «Не, не будем этому учиться, пусть как получится. Uh-huh. А у нас вообще-то один шанс. Поэтому в этом смысле полезно читать, чтобы вот, ну, прямо за эту попытку как раз-таки успеть свою эту жизнь немножечко улучшить в ту сторону, в которую хочется. Опять же, скептикам, которым не хочется никак улучшить свою жизнь, у которых все замечательно, вообще, ну, не вопрос, не нужно читать эти книжки. Зачем? Да, читать со стороны еще, мне кажется, важно, потому что там вот есть как раз-таки, я очень много внимания уделяю, на самом деле, формулировкам и задачам там в списках дела, и вот того, как эта книжка сформулирована. В одном абзаце текста может быть сформулировано как-то совершенно что-то по-другому, на самом деле, неожиданно, какой-нибудь абзац из вот какого-то Блинкста может как раз-таки выстрелить. Прям вот, вот ты дождался той формулировки, которая тебе была нужна. И сработала, и вдохновила, и стало понятно, что делать. Но нередко эти формулировки приходится искать в книжках, поэтому чем больше вы по какой-то важной для вас теме прочитаете, тем на самом деле большая вероятность, что вы просто поймаете какую-то формулировку, которая вас спасет, подвинет в нужную сторону, и так далее, и так далее.
Да, мне еще кажется, что, в принципе, любая книга – это книга по саморазвитию.
Абсолютно.
Расскажи о двух последних книгах, которые ты прочитал, и двух книгах, которые ты собираешься прочитать.
Так, ну смотри, из последнего вот как раз-таки «Войну Чека», новую книжку «Крашенит». Я, правда, не прочитал, послушал, но прямо она очень хорошая.
Как она называется?
«Крашенит» называется. Uh-huh. У него предыдущая была «Крашит», и он собрал новую книжку по мотивам того, как люди, которые первую книжку прочитали, на самом деле это все применили. Вот как раз-таки, вот, между прочим, идеальный пример, вот до меня сейчас дошло, идеальный пример того, что мы только что обсуждали. Люди почитали его книжку, и как-то прям радикально, очень многие радикально изменили свою жизнь и рассказали ему об этом. И он из этого собрал следующую книжку, в которой говорит: смотрите, ребят, вот вы не верили, а вот примеры. Угу. Как люди взяли, послушались того, что ты в книжке писал, и сделали свою жизнь как-то интереснее, приятнее. И я сейчас очень глубоко так зарубился в перечитывании и начитывании новых книжек по управлению проектами и канбану, там, Тойоте и всяким японским подходам. Перечитал «Гибкое управление продуктами» Вольфсона. Это такой обзорный документик, обзорная такая книжка для людей, которые хотят врубиться в что такое agile для управления проектами. Потому что мне сейчас больше становится таких именно предприятий, которым это нужно. И чтобы еще эффективнее такой high-end им приносить, я перечитываю и вычитываю новые, чтобы настроить их работу внутри предприятий. Собираюсь почитать. Вот сейчас я только начал Thinking of Bets тоже слушать. Это Энни Дьюк, это покерная чемпионка, которая сейчас консультируют бизнесы по поводу принятия решений. Там прям с порога очень классный тезис на тему того, что есть у нас какое-то качество решений, которое мы принимаем, есть результаты, которые мы получаем, есть удача, которая у нас там сопутствует там, или не сопутствует в какие-то моменты. И очень большая проблема, что люди часто путают удачу и качество принятия решений. В покере это очень очевидно, потому что ты можешь сделать совершенно правильное решение, но все равно проиграть. То есть математически все правильно посчитано, но ты все равно проиграл. И она за счет этого опыта, который у нее есть, поскольку она там по 100 раз на дню принимала такие решения, может это легко и быстро рассказывать предприятиям на тему того, как не запутаться в том, что вы решение-то приняли правильное, а просто результат прилетел неверный. Такая очень полезная, ну, не неверный результат, а не тот результат, который вы ждали, а результат, вы не можете на него влиять, и нужно с этим как-то справляться. И читаю сейчас Эдварда Деминга «Выход из кризиса». Перечитываю. Она про Деминга, который один из таких соавторов японского экономического чуда. Uh-huh. Там же есть история с тем, что японцы как-то вот после войны прям дико-дико скакнули экономически. На самом деле там на бэкграунде есть пара американцев.
Да-да-да, и не пара даже, я бы сказал.
Да-да-да, даже не пара, да, это целая большая команда. Но об этом как бы никто не знал толком долгое время, потому что у американцев самих вот эти вот ребята, которые Японию во многом поднимали, популярностью не пользовались. И оно так вернулось через Японию обратно в Америку. И там очень здоровская мысль, но на самом деле, кажется, тоже к вопросу о саморазвитии, на тему того, что, ну, так первый такой один из главных тезисов, что мы пока менеджмент и мышление менеджмента не поменяем, ну, там в Америке написано, в целом в мире получается, у нас в предприятиях будут оставаться те же проблемы, которые сейчас есть. Поэтому очень важно работать именно тем, как вы думаете по поводу решения тех или иных производственных проблем, и в частности оттачиваться на контроле качества, потому что такое внимательное процессное проектное мышление, вот то, чем как раз мы занимаемся постоянно, оно помогает нам не совершать ошибки и качественно справляться с нашей работой. У него есть ученик Генри Ниф, Он сделал книжку «Организация как система». И вот эту всю, весь поток сознания Деминга он как-то подсобрал в такой более удобоваримый формат. Вот.
Хорошо. Большое тебе спасибо, что поговорил с нами и рассказал об этом сегменте литературы, в которой наши слушатели, не все, наверное, наши слушатели активно в него копают. Вот, может быть, теперь начнут чуть внимательнее относиться к тому, что выходит в мире книг по саморазвитию.
Спасибо большое.